Желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Для многих из нас эта заповедь знакома, и мы ее знаем, ну, в одно слово – не завидуй. Не завидуй. Абсолютно понятное, адекватно, что Бог хочет от своего творения, от человека, чтобы не было в нем вот такого чувства, как зависть. И вот это чувство, как зависть, было возведено в закон и в запрещающий закон. То есть Господь запретительным образом по отношению к зависти определенным образом написал, и это было дано на каменных скрижалях. Итак, 10-я заповедь – не завидуй. 9-я заповедь – не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не лжесвидетельствуй. И также многие из нас слышали про эту заповедь, знают, и она понятна. Не произноси того, что может человека поставить в такую ситуацию, когда от твоего слова зависит очень многое, и он может пострадать. Дело в том, что в еврейских законах достаточно было свидетельства двух человек для того, чтобы человека предать смерти и побить его камнями. Поэтому это очень была важная заповедь, не лжесвидетельствуй. Потому что достаточно было, чтобы лишь двое согласились сказать неправду, чтобы этот человек был обречен на смерть. Это была у нас 9-я заповедь, 8-я заповедь. Вот эту 8-ю заповедь многие из нас знают, слышали, ее упоминают часто в песнях, в том числе и в шансоне. Заповедь «Не кради». Но, что характерно, 8-я заповедь «Не кради» для Бога является ключевой и самой важной по отношению к людям. Не какая-то другая, а именно эта. Именно к этой заповеди Он особо ревниво относится. Потому что Бог наш есть Бог-ревнитель. Бог есть тот, кто создал человека, тот, кто создал все творение. Почему заповедь «Не кради» для Него является ключевой? Потому что грех наш в краже, в воровстве – это не только когда мы, вот самое элементарное, кто-то залазит в карман или берет чужое. Прежде всего, это относится ко всем из нас. Господь – это тот, кто достоин славы, кто претендует на славу, кто является владельцем славы и создал все это творение для того, чтобы это все прославило Его. И тогда, когда мы забываем о Боге, когда мы ставим себя прежде Бога, мы тогда воруем, воруем славу у Господа Бога. Поэтому эта заповедь «Не кради» вошла в канон, и она является ключевой. И очень важной для нас к исполнению. Не своровать славу у Господа. Почему я такой? Почему я достиг этого? Почему я это имею? Только лишь по милости Божией. Почему я в этом мире? Только лишь по милости Божией. Почему я рожденный свыше и имею рожденного Иисуса Христа в сердце? Только по милости Божией. Нет в этом ни грамма моей заслуги. И если это иначе, то я нарушаю именно эту заповедь. Следующая заповедь – не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй – это та заповедь, которая до определенной степени связана с сегодняшним событием. Потому что мы знаем о том, что определенные интимные отношения мужчины и женщины были созданы Господом Богом, не придуманы человеком, и даны были Господом Богом для людей. И единственным образом они могут быть, только если люди вступают в брак. Только через брак можно не нарушить эту заповедь. Только брак дает момент исполнения закона. В любом другом случае, это момент прелюбодействования. Но это касается не только физического или физиологического аспекта. В Библии сказано об израильском народе в свое время, в разных местах, что этот народ был в каких-то моментах своей истории блудницей и прелюбодействовал, и предал Бога, и отвернулся от Бога. И это относится к нам, как мы относимся к Богу. Как мы принимаем или не принимаем Его? И есть ли для нас один единственный Бог, или для нас есть кто-то еще? по отношению к Богу, исполняем мы эту заповедь или нет. Следующая заповедь – не убивай. Очень принята и заштампована эта заповедь. И очень часто слышишь от людей, оправдывающих себя и призывающих свою праведность против праведности Господа Бога. Я же не убивал, я же не крал. Но дело в том, что убить можно гораздо сильнее словом, в мысли. Можно похоронить для себя какого-то человека. И не убивай, это относится именно к этому, и в том числе к этому. И это очень важно, как мы относимся к окружающим себя людям. Не убиваем ли мы их? Не убиваем ли мы их каждодневно? Убиваем, они заново встают, а мы их опять убиваем. Какое наше отношение к этой заповеди? Не убий. И мы с вами прошли последние 5 заповедей. Заповедь 5 была 6, сейчас 5 заповедь. Заповедь ключевая, заповедь, обращенная ко всем из нам и имеющая определенное отличие от предыдущих 5. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». «Почитай своих родителей». Это заповедь, написанная на скрижалях и сказанная самим Господом Богом. Ключевой момент, в отличие от других заповедей, объясняется почему, какой эффект, что получится в случае, если мы исполняем эту заповедь. Продлятся наши дни на земле. И это действительно так. Залог долгих лет родителей на земле, имеют ли они почитание детей или нет. Только таким образом есть эта взаимосвязь. И это обращено каждому из нас. Это наша личная ответственность перед нашими родителями. И мы закончили блок тех заповедей, которые посвящены взаимоотношениям человека с человеком. И сейчас начинаются 4 заповеди первые, которые посвящены взаимоотношениям человека с Богом. Вы помните, что мы с вами идем к той первой или наиважнейшей заповеди, о которой спрашивали, искушая самого Иисуса Христа. Итак, 4 заповедь. «Помни день субботний» с 8 стиха. «Чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Заповедь о субботе. Заповедь, данная в века. Заповеди все, которые мы изучаем, они, ни одна из них не прекратили свое действие и распространяются в том числе и на нас сегодняшних. Эти заповеди актуальны по сегодняшний день. Более того, заповедь о субботе, если посмотреть дальше, Слово Божие написано, нарушение этой заповеди наказывается смертью, побиением камнями. Когда впервые, после того, как были дарованы эти заповеди, вдруг был обнаружен человек, который в субботу делал благое дело, собирал дрова, хворост для того, чтобы топить и готовить пищу, разжечь очаг. Об этом было заявлено Моисею. И так как до этого израильский народ еще не сталкивался с нарушением этой заповеди, то Моисей был вынужден вопросить у Бога и сказать: «Господи, что делать с этим человеком?» И ответ был категоричный, однозначный, без каких-либо компромиссов. Убить, побив камнями. За соблюдение субботы, побить камнями и убить. Как же так? А мы сегодняшние? Разве на нас не распространяются эти законы, эти заповеди? Как нам соответствовать этим заповедям сегодняшним? Но мы знаем и читаем о том, что суббота – это святой день. Святой, взятый в удел, отделенный для Бога. Это время, которое должен был каждый верующий человек посвятить Господу Богу. И для нас, сегодняшних людей, люди, которые родились свыше, приняли Бога, Иисуса Христа в сердце, через веру в Него, приняли его господином своей жизни, отдали всю свою жизнь, все, что они имеют, Богу, все время с этого момента и до их кончины посвящено Господу Богу и принадлежит Иисусу Христу. Все время стало временем святым, отделенным для Бога. И для нас, верующих, это время является временем субботы. И понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и воскресенье, и суббота. Все это время, с того момента, как мы приняли веру в Бога в сердце, отдано Богу. И таким образом мы исполняем эту четвертую заповедь. И таким образом, посвятив себя на служение Господу, посвятив себя Богу, Иисусу Христу, мы исполняем эту четвертую заповедь. Третья заповедь. Третья заповедь гласит следующим образом, это седьмой стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Мы знаем эту заповедь, как «не произноси имя Господа Бога в суе». Что значит «суе»? Слава Богу, не дай Бог, прости Господи. А что это за слова? И как они звучат? А ведь слово «спасибо» русское слово «спасибо», оно имеет определенную теологию, оно состоит из двух слов. «Спаси Бог» в ответ на что-то, что мы получили благое от кого-то другого, мы в ответ отвечаем «спаси Бог», а кратко мы говорим «спасибо». Каким образом мы относимся к Богу? Мы не девальвируем ли Его? Не затираем ли эти слова, обращенные к Нему? Вторая заповедь начинается с 3 стиха по 6. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Итак, вторая заповедь. Только один Бог. Бог един. Никого другого. О, с этим у меня все в порядке. Никаких других богов. Вроде бы никаких других богов. Да, но на самом деле, разве это так? А не становится ли наша работа, наши близкие, наши родные, наша болезнь, наши домашние нашими богами? А для кого-то этим богом может стать телевизор или компьютер. Но ни в коем случае, и это вторая заповедь, не сотвори себе кумира. Не делай ничего такого, что было бы предметом твоего поклонения. Ни в коем случае. Только Бог, единый Бог и никого более. Итак, мы с вами прошли 9 заповедей и подошли к первой, к наиглавнейшей. Что же это за заповедь? Я попрошу вас вывести на экран. Вот мы начинали предыдущую заповедь с 3 стиха. Пусть будет с 1 по 3. Давайте определим, где эта заповедь и в чем она. И вместе прочитаем. «И изрек Бог все слова сии, говоря». То есть заповеди даны самим Господом Богом. И это не есть заповедь. Это предверяются эти заповеди, 10. В чем же тогда первая заповедь? 2 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Аминь. В чем заповедь? Что делать? Что не делать? Как быть? Как к этому относиться? Принципиальная разница этой заповеди от оставшихся 9 в том, что она не указующая, не запрещающая, она заявительная. Господь говорит: «Я есть». Имейте в виду, я есть. Я тот, кто выводит из рабства. В свое время Израиль из рабства плена египетского, рабства у египтян. А сегодня... Господь – это тот, который выводит из рабства греха. Тот, который делает людей свободными. Это есть первая заповедь. Как сам Иисус Христос отвечает на эту заповедь? Давайте мы с вами посмотрим это у Марка. Итак, мы с вами начали, это 12 глава с 28 стиха и ниже. «Тогда, когда один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей». По-еврейски это звучит «Шма Исраэл», а по-русски это звучит «Слушай, Израиль». «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Мы что, только что из книги «Исход» читали, может быть, в другом месте мы прочитали? Может быть, ошибся Иисус Христос? Сам Бог во плоти, явившийся, родившийся в городе Вифлееме, заявил вот эти две заповеди. И первая заповедь, о которой он говорит, объединяет первые четыре. Вторая, которая говорит о любви к ближнему своему, объединяет последние шесть. Первые четыре, посвященные взаимоотношению человека с Богом, последующие шесть, определяющие отношения человека с человеком. Вот таким образом заявил эти две заповеди Иисус Христос. В чем же суть этих заповедей? Что значит возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, всею крепостью? Это значит посвятить Ему жизнь. Это значит жить верою. Это значит отдать Ему все время. Это значит сделать посвящение. Это значит родиться за счет веры в Иисуса Христа. В чем же тогда вторая заповедь? Что самое дорогое для нас, чем мы готовы поделиться с ближним, чтобы таким образом подтвердить и доказать свою любовь? Это наша вера, это наше спасение. И тогда, когда мы познали Бога в первой заповеди, то первое, к чему мы стремимся, это передать нашу веру другим, нас окружающим. Но хочу сказать крамольно для вас сегодня. Первая заповедь была дана людям еще до того, как были написаны заповеди на скрижалях. И первая заповедь находится в первой же книге Библии, в книге Бытие, в первой главе, 28 стих, и мы прочитаем эту первую заповедь. Здесь находится первая заповедь, и это никак не противоречит всему тому, о чем мы с вами говорили до этого. Итак, первая глава, книга Бытие, первая глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, кому? Людям, которых Он только что создал». «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот она, первая заповедь, данная в принципе людям. Еще в тот момент, когда наши предки Адам и Ева находились в раю, и первую заповедь, которую они получили, это заповедь о том, что они должны плодиться и размножаться. Как исполнить эту заповедь? Как быть с нею? И объяснение этой заповеди, трактовка, тут же рядом, вторая глава книги Бытие с 18 стиха. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Аминь. Таким образом надлежит исполнить эту первую заповедь. Но может быть это было сказано древним, может быть это было сказано лишь в Ветхом Завете. Но эти слова, ровно эти слова апостол Павел вспоминает нам уже в Новом Завете. И мы в завершение посмотрим с вами замечательное место апостола Павла, послания Ефесской Церкви, 5 глава, с 22 стиха. Здесь, в этом отрывке, упоминается то, что мы только что прочитали из книги «Бытия». Здесь развертывается полнота всего и описываются взаимоотношения мужа и жены. Каким образом они выстраиваются? Как должен относиться муж к своей жене? Как должна относиться жена к своему мужу? Мы уже сейчас прочитали то, что мы, создавая брак, исполняем заповедь, первую заповедь. Первую заповедь, еще не написанную на скрижалях. Как это должно происходить? С 22 стиха. И начинается достаточно жестко. Но тем не менее, так написано в Слове Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Каково требование? Потому что муж есть глава жены. Ничего себе! Как и Христос, глава церкви. Ах, вот оно как! И Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мы, пришедшие сюда, веруя в Иисуса Христа, пришли на это место не потому, что нас заставили прийти, не потому, что у нас не было другого выхода, как не прийти сюда. Потому что мы пришли сюда добровольно, с радостью, с желанием, чувством любви к Богу. Вот оно отношение, которое формируется между мужем и женой. И это было написано к жене. По отношению к мужу, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А теперь, дорогие мои, сакраментальный вопрос. Что же легче, подчиняться мужу или любить, как возлюбил Христос? Каковы требования, какова планка? Невольно захочешь стать женщиной и женой, потому что гораздо легче и проще подчиниться мужу, нежели любить так, как любил Христос. Любить так, чтобы в ответ хотелось и подчиняться, и любить, и радоваться, иметь полноту всего. Так возлюбил нас Господь. В этом полнота всего. Чтобы освятить ее, муж должен любить свою жену так, как возлюбил Христос церковь, чтобы освятить ее, то есть отделить ее, сделать особенной, очистив баню водную, очистив, духовно очистив баню водную посредством слова, слова Божьего. Муж как учитель в доме, учитель для жены, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. На кого ложится ответственность за непорочность, святость жены? На мужа? Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. И последний комментарий на слово «боится». «Боится» имеется в виду не боится наказания, не боится зла, а боится принести мужу огорчение, это равносильно нашему страху по отношению к Богу. Это тогда, когда мы боимся сделать что-то такое, что может нашего Творца огорчить. Это тогда, когда мы боимся высказать в Его адрес чувство неуважения или проявить в Его адрес что-то такое, чтобы могло бы быть им воспринято как Его несостоятельность. Вот таким образом должна бояться жена своего мужа. Глубоко уважать, высоко превозносить. И это будет залогом совместной жизни, мира, любви, счастья и радости. Это того, что заповедовал и дал нам Господь. Дорогие мои, дорогие молодожены, дорогая церковь, слава Господу, что мы имеем такое чудесное слово. Мы имеем это видение. Аминь.